Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Недавно закончился проливной дождь в центре Москвы. И снова с вами программа «Накануне». Это, напомню, первый прогностический формат в российском радиоэфире. Меня зовут Олег Бондаренко. Я политолог и журналист. И ближайшие два часа мы проведем с вами, обсуждая события будущей недели. Потому что мы говорим не о том, что было, а о том, что будет на неделе с 17 по 23 мая. На первый взгляд, неделя такая выдастся, наверное, спокойная. Хочется на это надеяться, да, там будет День музеев, День пионерии, там еще несколько дней. Но очевидно, что в воздухе продолжают носиться какие-то молнии, в разных частях света вспыхивают эти молнии и превращаются в какие-то конфликты. Мы все наблюдаем за тем, что сейчас происходит в Израиле, наблюдаем с разных сторон. Надеюсь, мы тоже сегодня об этом поговорим, но начать я бы хотел с другого. Буквально на днях прошла новость о том, что премьер-министр Чехии, помните, о такой небольшой сравнительно центральноевропейской стране, которая в конце апреля прославилась тем, что выслала почти 50 российских дипломатов, 47, если мне память не изменяет, мы, в общем, в долгу не остались, выслали тоже практически всех чешских дипломатов, осталось по 5 дипломатов, чуть было не разорвали дипломатические отношения с Чехией. Так вот, и премьер-министр Чехии что говорит теперь, вот буквально вчера? Он предложил снова Владимиру Путину, президенту России, встретиться вместе с президентом США Джозефом Байденом, как вы думаете, где? В Праге. То есть вот месяца не прошло, как фактически всех российских дипломатов они выгнали, а теперь он предлагает в Прагу прилететь российскому президенту. Ну, вот насколько это корректно, насколько это вообще возможно, мы начнем говорить с моим коллегой, обозревателем портала «Иносми» Дмитрием Бабичем. Дмитрий, приветствую вас.
Здравствуйте.
А перед этим я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Ждем ваших сообщений и вопросов. Телефон прямого эфира чуть позже. Мы начнем принимать звонки 8-495-737-394-8 и твиттер «Говорит МСК». Сейчас я бы хотел запустить голосование. Дорогие радиослушатели, скажите, на ваш взгляд, где Владимиру Путину было бы лучше встречаться с Джозефом Байденом? Если вы считаете, что в Москве, то звоните по телефону 8-495-134-21-35. Если вы согласны с премьер-министром Чехии и допускаете возможность встречи в Праге, звоните по телефону 8-495-134-21-36. Ну и если вы, например, готовы рассмотреть какой-то третий город, Белград или Хельсинки, то звоните по телефону 8-495-134-21-37. Голосование запущено, поехали. Вот уже сразу в Москве нам предлагают, значит, подумать над встречей. Дмитрий, что это было? Как вот, вроде, это так чехи вроде себя не ведут. Это какое-то, ну, ментально не чешское поведение. Вот вначале довести все до скандала, чуть было не до разрыва дип-отношений, а теперь бац, и сказать: слушайте, а давайте ваш президент к нам приедет и, значит, повидается с стариком Байденом.
Каково это? Мне даже уже иногда кажется, что это может быть не по-славянски, но это современно. Вот знаете,
это современно.
Да, это
современно.
Новая искренность. Это новая искренность. Ну, основная идея, так сказать, основной посыл в пользу того, чтобы, значит, Байден и Путин встретились не где-нибудь, а в Праге, исходит от министра иностранных дел, вице-премьера Гамачика, да, который вообще-то провел очень заковыристую такую операцию. Ведь он не просто объявил, что Петров и Баширов взорвали, значит, склад, и по этому поводу мы высылаем десятки российских дипломатов, да? А он, уже зная об этом, готовя это, договорился с Володиным, то есть с председателем Госдумы, о том, что он приедет, они встретятся, да? Володин наивный, это его ждал. Еще до скандала, да? Угу. Потом Гамачек вдруг объявляет об этом обороте, значит, что Петров и Баширов приезжали, взорвали в склад, и поэтому он никуда не едет. Его спросили, а вы знали, так сказать, об этом? Он сказал, да, знал, это была, как он выразился, инсценировка. Это вот такая подстава была для Володина. Но вот сейчас, значит, Гамачек говорит, это все не отменяет наше приглашение к Путину и к Байдену приехать и встретиться в Чехии, потому что Байден сказал встретиться где-нибудь в Европе. А чем Чехия не Европа? Мы по-прежнему приглашаем. Но тут, нужно сказать, начали смеяться даже чешские, собственно, коллеги, особенно его старшие товарищи, бывшие дипломаты над ним, да. Мне понравилось выражение бывшего главы чешской дипломатии, его фамилия Вондер, он сказал так, что то, что сделал Гамачек с Володиным, да, когда он, значит, зная, что сейчас будет скандал, и что никуда он не поедет, договорился с Володиным, чтобы тот его ждал, да, он выразился так, значит, Вондер, что это все равно, что напасть на человека, плюнуть, обвалять в грязи, обделать, а потом сказать, ну, ты не волнуйся, завтра приезжай ко мне домой, посидим, чайку попьем, да? Вот, какой-то из чешских политиков применил, по-моему, прекрасную шутку, он сказал, что Гамачеку надо определиться с визитерами, или уже Петров и Баширов, или уже Путин и Байден, да? А всех четырех как-то, ну, это вообще, да, это слишком. Вот. Но, в принципе, мне кажется, это укладывается вот в схему действий наших, как выражается наш президент, партнеров, да? Виктория Нуланд, после всего, что было, да, в прошлом году она хотела приехать в Москву на конференцию. Вот просто поговорить, да? Ей говорят, мать моя, так сказать, дорогая, ты знаешь, что там вообще на Украине-то произошло? Он говорит, а что? Приедем, обсудим, поговорим. Ну, у меня вот некоторые мои украинские коллеги в этом плане потрясают. Один мне говорит, я, говорит, знаю, что сделала Тимошенко. Ну, я люблю ее смотреть по Ютубу. Женщина, сколько там ей, 65 или еще чего. А она не, вот...
Ну, тут значит, я, кстати, я она, могу понять она... этого вашего коллегу, потому что Тимошенко действительно была, по крайней мере, политиком интересным и ярким.
Это да.
А смотрите...
Ну, тем не менее, как бы по факту, да, после всего, что было.
Вот что думают наши слушатели. Они очень активно нам стали писать, и я им благодарен за это. Спасибо вам, дорогие. А, много предложений встретиться в Крыму, в Белоруссии, лучше в Чебоксарах, пишет Костя из Митина.
В Крыму это по следам Рузвельта, я бы сказал.
Да, несколько вариантов в Крыму. Вот. Еще мне понравилось предложение Владимира встретиться в Ялте или Тегеране. Вот. И вот очень интересно пишет нам человек по имени Алексей, а надо ли нашему с кем-то встречаться, тем более где-то в какой-то деревне. А вот сегодня мы с моим товарищем, и, говорится, больше, чем однофамильцем, Константином Бондаренко, украинским политологом, который только что к нам присоединился. Кость, я тебя приветствую.
Добрый вечер.
Обсуждали в эфире другой моей программы, Балканист ТВ, кому интересно, можно посмотреть на Ютубе, о том, что вот есть комплекс... такой неполноценности, если по-русски, да, по-украински он звучит, комплекс меньшевартости,
то этимологически... По-польски неполносправношчи.
Да, но каждый раз, вот, коллеги, да, каждый раз это этимологически разный смысл, потому что меньшевартость – это меньшей стоимости, да. А вот по-польски как...
Неполносправношчи, это значит, не полностью справляется человек.
Не полностью справляется, да, и каждый раз это разное. Так вот, а есть комплекс как бы переоценки ценностей.
Превосходство,
да. И вот я хочу Алексею, который считает, что, значит, что зачем нашему с кем-то встречаться, тем более где-то в деревне, я хочу ему ответить, да, что это называется комплекс превосходства.
А меня удивляет, знаете что? Меня удивляет, что два города не называются, которые, я думал, будут лидировать. Мне кажется, все либералы, конечно, говорят, конечно, в Гааге. Ну да. А все, так сказать, там, не знаю, консерваторы, коммунисты, говорят, конечно, в Нюрнберге. И, очевидно, обе группы предполагают, что одного из участников встречи будут судить.
В этом смысле, или в Гааге, или в Нюрнберге. Мы остаемся в известной степени заложниками прежнего мира, которого, к сожалению, с каждым днем все меньше и меньше.
Вы знаете, у меня был...
То есть для наших сограждан и для нас с вами действительно такие понятия, как Гаага, Нюрнберг, Ялта, Тегеран, они еще
являются смыслом, рабочими. Да. Там что-то происходило.
В то время, как уже, мне кажется, поспорьте со мной, если считаете иначе, уже они все меньше и меньше смысла несут.
Ну, вы знаете...
К сожалению, может быть, для кого-то, но так...
Да,
так
просто, так сказать, скажу перед тем, как, наверное, помолчать вас, послушать лучше, скажу такую фразу, что за этим скрывается одна мудрость. Вот у нас есть такой очень мудрый руководитель Центра французских исследований в Институте Европы Юрий Рубинский. Он говорит так, что основная проблема современной геополитики – это то, что Россия сейчас себя считает прежде всего победителем во Второй мировой войне, что правда. А Запад считает Россию прежде всего страной, потерпевшей поражение в Холодной войне, что с ее точки зрения, с западной, так сказать, общественной точки зрения, тоже правда, да, и частично, наверное, таково и является. И вот вопрос, куда ехать, в Гаагу или в Нюрнберг, в этих условиях становится символически важным. Вот
здесь еще нам предлагают организовать встречу Путина и Байдена на МКС.
Совсем нейтральная территория, вот чтобы совсем нейтрально.
Да, вот.
В море.
Лучше в Севастополе. Вот, еще такое есть рациональное предложение. Через полтора месяца стартует чемпионат Европы по футболу. Санкт-Петербург примет несколько игр. И, в общем-то, мы можем бряцать мускулами сколько угодно, но если не хотим потерять чемпионат, выкинуть на ветер миллиарды долларов, то встретимся и в Праге, и в Киеве, и в Вашингтоне. Артем-то это пишет. А Леонтий предлагает встретиться в Тель-Авиве. Пишет, что очень актуально именно сейчас. Кость, я обращаюсь к своему однофамильцу, украинскому политологу, в недавнем прошлом руководителю фонда «Украинская политика» Константину Бондаренко, который сейчас находится здесь, в Москве. Это уже само по себе большая новость и событие.
Праздник какой-то.
Да. И скажи, пожалуйста, Кость, вот, а действительно, на твой взгляд, где в этом же на самом деле закладывается большой смысл? Это важно, где встречаться, потому что от этого будет зависеть и тональность переговоров, и, возможно, тематика. Где, возможно, на твой взгляд, встреча Путина и Байдена?
Есть общепринятые площадки, традиционные площадки типа Вена и Хельсинки. Соответственно, я думаю, что эти города, они более всего подготовлены, даже если говорить о сознании простого обывателя, подготовлены для того, чтобы быть неким центром переговорного процесса. Остальные города будут, естественно, предлагать свои услуги, но в то же время стоит учитывать, что они не являются столь нейтральными площадками, как названные мною Хельсинки, ну, в которых уже было...
Вот, собственно, у меня была идея, я ее озвучил на одной конференции в Белграде, что Белград мог бы стать такой точкой, как страна нейтральная.
Страна нейтральная, которая до сих пор еще помнит, что сделали однопартийцы Байдена в свое время.
Да, кстати, да.
В 99-м году.
Вот, а что касается от формата к содержанию, какие могли бы быть... Какой могла бы быть содержательная часть переговоров Путина и Байдена, если, и я думаю, что не если, а когда они произойдут, конечно, вряд ли это состоится там на следующей неделе, но в каком-то обозримом ближайшем будущем эта встреча, очевидно, будет иметь место, скорее всего, в июне. Дмитрий.
Ну, я думаю, что вопросов-то куча, и Украина, да, и вопросы... того же самого санкционного давления, да, и вопросы прав человека. Но, мне кажется, извините, Петербург вот как-то сразу отпадает, особенно в футбольный чемпионат, потому что, судя по тому, что говорил до этого Байден про Путина, это должен быть какой-то матч смерти. То есть, представляете, да, он же назвал Путина убийцей, да, И вот ты едешь в родной город убийцы, где состоится чемпионат, да, сразу вспоминается фильм, который так возмутил Андрея Порубия, значит, как там он назывался, «Матч смерти», по-моему, так и назывался, да? Вот, который сняли какие-то, по-моему, наши патриоты. Ну, фильм довольно прямолинейный, с моей точки зрения, да, но и Байден мужик, по-моему, такой не очень-то заковыристый, да, напрямую высказывается. Мне кажется, что вообще-то не надо преувеличивать, мне кажется, значение все-таки личности, ведь проблема не в том, что какие-то гнусные диктаторы где-то сидят, чем-то управляют. Диктатором может быть жесткая идеология. Вот нынешнее западное общество подчиняется, к сожалению, все больше и больше очень жесткой идеологии. И в этом плане даже, да, такие страны, как Финляндия, Австрия, которые нам когда-то казались раем на земле, и где действительно были плюрализм, да, во всем. Сейчас этого плюрализма все меньше и меньше.
Ну
да?
Вот, Дмитрий, я сейчас вас вынужден прервать, потому что есть новость с пометкой «Молния» на ленте ТАСС. Правительство России как будто слышит нас. Нашу программу утвердило перечень недружественных стран. И в этот перечень недружественных стран попали только две страны. Это Чехия и США.
Вот. Как же так?
Так что теперь официально есть две недружественные страны у России в утвержденном правительстве перечне.
Украина дружественная.
А получается так? Получается так?
Вы знаете, я сейчас вспоминаю, я польский, говорю по-польски, да, и поляки, у них все-таки юмор сохранился, хотя и национализм тоже сохранился. И была такая история несколько лет назад, когда был составлен всемирный список русофобов, и туда не попало ни одного поляка.
Они очень обиделись.
Они очень обиделись. Один из них пошутил, ну, разумный человек пошутил, что для настоящего польского патриота это оскорбление на уровне сжигания Варшавы Суворовым. Вот, Суворовым. То же самое и здесь. Ну, слушайте, ну, Польшу не включить в список враждебных России стран, ну, это, ну, ну и Украину тоже обидели, мне кажется, ну, ужасно. Как же теперь Порубий сегодня пойдет спать? Я думаю, что он не заснет сегодня. Вот, но... Мне кажется, что это очень хороший посыл к тому, что я сказал. Понимаете, проблема не в том, что против нас какие-то нации или даже отдельные политики. Это, во-первых, просто неправда, да, у нас и в Польше есть много друзей, я вам точно клянусь, они там есть, их много. Проблема именно в жесткой идеологии, которая рассматривает Россию как врага. Понимаете? И не только Россию. Китай она тоже рассматривает как врага. Она в этом плане похожа на ранний большевизм, который, помните, вот удивительная была ситуация. Представляете, Россия после гражданской войны, извините, жрать нечего, да, тяжелейшая ситуация. Но с кем мы собирались бодаться? Со Штатами и с Британией, с Британской империей, которая тогда была самым большим государством на Земле. Почему? Потому что мы же хотели весь мир как бы изменить, да, и изменяя весь мир, с кем мы столкнемся? Конечно, не с мелюзгой, не с Польшей там какой-нибудь, и не с басмачами, которые там вот рядом, да, а мы столкнемся с этими большими странами, должны будем их победить. Вот то же самое нынешний западный мир. Казалось бы, ну, если у вас такая хорошая система, ну, строите вы свой Европейский Союз, процветайте. К вам поедут с радостью, значит, все... Нет. Все должны немедленно перейти на наши стандарты. Срочно, если они не перейдут, то нас сметут, да, цитируя Троцкого, да, и Сталина. Да. Вот с этим нам надо бороться, а не с нациями.
Я хочу напомнить, что у нас проходит сейчас телефонный опрос, где, на ваш взгляд, дорогие радиослушатели, Путину было бы правильнее встречаться с Байденом. Если в Москве, то звоните по телефону 8495-134-21-35. Если в Праге вы согласны с предложением премьер-министра Чехии, уже официально недружественной России страны организуют встречу в Праге Байдена с Путиным, звоните по телефону 8495-134-21-36. Если вы считаете, что встречаться нужно на территории какой-то третьей страны, может быть, Сербии, может быть, Австрии, может быть, Финляндии, то звоните по телефону 8495-134-21-37. А дальше продолжаем читать новости, но это не просто новости, это все информация с пометкой «Молния». А Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против российских компаний и некоторых граждан, также объявил еще дополнительно 111 российских граждан персонами нон-грата и еще некоторое количество российских компаний. Кость, скажи мне, пожалуйста, Чем это закончится? Тем, что 148, сколько сейчас есть население Российской Федерации, миллионов граждан России, да, они все поименно войдут, наконец, в списки, значит, под санкции, и все, и на этом все закончится. Нет,
ну, на самом деле, это символическое действие, уже более чем символическое. Понятное дело, что стоят очень серьезные преграды, даже без санкций, даже относительно людей, которые не находятся под санкциями, преграды стоят как с одной стороны, так и с другой. Точно так же большое недоумение вызывает и количество тех граждан Украины, которые включены в российские санкционные списки, в том числе среди них немало людей, которые очень дружелюбно настроены по отношению к России.
Например, фамилии спутали, кто? По-моему.
Да, нет, там не фамилии спутали. Там дело в том, что...
А вот это Мирошниченко тема. Там был, нет, какой-то Мирошниченко. Скажу, помните, был какой-то жуткий нет, фашист? Сейчас,
нет, Дмитрий, подождите, пожалуйста.
Это действительно фамилия, условно говоря, Борис Колесников.
Да, да. Борис Колесников, да. Это бывший Добкин. Председатель, да. Донецкого областного совета, потом, да, один из лидеров партии регионов, да.
Да? Да.
Вот, Михаил Добкин, бывший губернатор Харьковской области.
За да. что?
А, вот. А дело в том, что это внутренние процессы, которые происходят в Украине непосредственно украинские процессы, они иногда имеют свое зеркальное отражение в России. Недобросовестный лоббист будет.
Дмитрий, ну как за что? Давайте называть вещи своими именами. Ну, что, потому Добкин-то что есть что? Один разрешенный для России допустимый переговорщик с украинской стороны. Его зовут Виктор Владимирович Медведчук. И Виктор Владимирович Медведчук, пользуясь своим монопольным положением, просто требовал зачистить эту поляну, насколько мне известно.
Да, так и есть.
И требовал включить в запретительные списки для въезда в Российскую Федерацию десятки украинских политиков, которые представляли восток и юго-восток Украины, которые были раньше в партии регионов.
И Кернеса
тоже требовал. Кернес был на том свете. Да,
он тоже был в этих списках.
Ну, это... И передвигался последние несколько лет.
Ну, я напомню нашим слушателям, когда Януковича вытеснили из Киева, да, он поехал как раз к Добкину и Кернесу. Он поехал в Харьков. И они знаменем Победы принимали.
В Харьков он не поехал, он там переночевал.
Да. Ну да.
Он
да.
переночевал, а ехал он потом дальше на восток.
Крым. Виктор Федорович просто собирался, он думал, что будут силы, которые смогут его еще поддержать. Более того, он собирался перевести Конституционный суд в Харьков, который бы заявил о том, что все, что происходит в Киеве, это незаконно. Но, по большому счету, он к тому времени уже... Очень многое потерял.
Ну, восстание это было, так конечно. Сказать, да, русская весна была, но без Януковича.
Да,
вот,
уже без Януковича.
Но Борис Колесников много лет в Раде вел борьбу вот с этими украинскими националистами за русский
и
язык.
До сих пор ведет.
Ну, как мы этого включаем? Я помню, была...
Ну, так вот, Дмитрий, я же вам рассказал,
ну, как. Да, ну, печально. Была более глупая история. Есть такой фашист Мирошниченко, помните, вот, который врывался на телеканалы, да, там устраивал. Есть какой-то нормальный Мирошниченко.
Да, Юрий Мирошниченко.
Сейчас член Центрального Беркома. Так вот, фашист не попал в эти списки, а попал вот этот нормальный.
Кто же их разбирает, этих Мирошниченок?
Да.
Хорошо, значит, мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Дмитрий Бабич, обозреватель портала «Иносми», спасибо вам большое за участие. Мы продолжим с украинским политологом Костей Бондаренко. В эфире останутся два Бондаренко. И потом будет еще один гость. То есть мы будем говорить не только о внешней политике, не только о санкциях, об отношениях с Украиной. И, конечно, о деле Медведчука, который сейчас развивается, на будущей неделе будет развиваться. В общем, не переключайтесь, будет интересно.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
Добрый вечер, с вами Олег Бондаренко. У нас в студии Кость Бондаренко, смотрите, не перепутайте. Кость Бондаренко – это директор фонда «Украинская политика» в недавнем прошлом. Ну, а на мой скромный взгляд, можно я так скажу, лучший украинский политолог.
Спасибо.
Вот, лучший и самый адекватный. Вот, и сегодня в Москве, что особенно приятно. Значит, мы говорим о событиях, которые, вероятно, ожидаются на будущей неделе. Безусловно, на будущей неделе на Украине – будет продолжать слушаться дело против Виктора Медведчука. Сегодня суд, Печерский районный суд. Вы знаете, вот у нас есть такое выражение, некоторые либералы его очень любят использовать, басманное правосудие, басманный суд. Так вот, должен обрадовать родных либералов, на Украине тоже есть свой басманный суд. Зовется он Печерским. Именно Печерский суд отправлял в места не столь отдаленные Юлию Тимошенко. Именно Печерский суд, в общем, все самые резонансные дела проходили через Печерский суд. Так что не басманным правосудием, не басманным судом единым, как говорится. Так вот, Печерский суд принял решение об аресте. Пока. О домашнем аресте Виктора Медведчука. Виктор Медведчук – это председатель партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Кстати, кум президента России Владимира Путина. Человек, который многие годы был фактически монополистом в условиях очень сложных, очень непростых, искрящих отношений между Москвой и Киевом, монополистом русской карты на Украине. И вот его пытаются стреножить, да, закрыли три связанных с ним телеканала, объявили, кажется, в розыск их владельца Тараса Козака, насколько я знаю, он тоже в Москве находится сейчас, мне кто-то об этом говорил.
Председатель СБУ Украины...
Нет, председатель СБУ Украины мне не говорил об этом.
Он официально заявил об этом на пресс-конференции.
Вот так вот, да. И, в общем, попытка, которая, с одной стороны, да, мы уже говорили в первой части нашей программы, в первой части этой темы, что действительно очень была некрасивая ситуация, когда, по сути, Медведчук вычеркивал десятки политиков, которые так или иначе украинских, известных политиков, там, бывших губернаторов, депутатов, действующих и так далее, которые представляют интересы русских украинцев, населяющих юго-восток Украины, и они вдруг в какой-то момент стали невъездными. Даже, Кость, насколько я помню, твой старший товарищ Вадим Новинский был какое-то время в этих списках.
Да, до недавнего времени был.
Вот, и только, значит, включение каких-то ресурсов помогло выйти из этих списков.
Был пересмотр, очень, скажем так, странный пересмотр, когда буквально вот пару месяцев назад пересмотрели вопросы, его и еще одного фигуранта этого списка, они были исключены из списков. Вот, без дополнительных ходатайств, без дополнительных каких-то...
Буквально на днях, вчера это было, Владимир Путин на заседании, на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России заявил, похоже, теперь всех на Украине, кто связан с Россией, кто работает с Россией, будут привлекать к ответственности. Путин считает, что Украину превращает в антироссию, ну, вообще как-то вовремя он об этом сказал. Книга Леонида Кучмы «Украина, не Россия». В каком году была написана?
2003.
2003. То есть вот прошло без малого 20 лет. Скажи, пожалуйста, Кость, вот все-таки нынешние расклады в российско-украинских отношениях, которых, по сути-то, уже и немного осталось, да, что должно случиться, чтобы что-то поменялось? Чтобы и прекратилась вот эта ужасная война на востоке Украины, где гибнут мирные люди и продолжают гибнуть каждый день практически. Вот и сейчас, когда мы с вами говорим, на Донбассе продолжаются обстрелы. Вот. Не только в Израиле, да, на Донбассе тоже. Когда Зеленский делает такое лицо уточкой и говорит о том, как ему жалко бедных израильтян, хотя их на самом деле жалко, да, но как-то он забывает, что небольшой свой Израиль он устроил, ну как, не он, но он продолжает, в общем, быть сопричастным к тому, что бомбят и жители Донбасса.
Ну, на самом деле, я думаю, для начала, вот у нас большие надежды все-таки на то, что на встрече Путина и Байдена, президентов двух государств, которые являются, по большому счету, крупными игроками, и то, что происходит сегодня на Донбассе, является экстраполяцией отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Так вот, Путин и Байден встретятся и, возможно, частично договорятся о какой-то хотя бы частичной деэскалации. Это первый момент. Поскольку После этого, понятное дело, начнется такой парад, скажем, дружеских чувств, которые будут демонстрировать очень многие государства, в том числе и Украина, я думаю. Если только эта деэскалация между Соединенными Штатами и Россией все-таки станет...
Соединенными Штатами и Россией, сейчас хорошо сказал.
Нет, между Соединенными Штатами и Россией, да, станет реальностью. Это первое. Второй момент. Не стоит переоценивать все-таки значение Медведчука в украинской политике. Его электоральный вес никогда не превышал более 6%.
Он неизбираем.
Он неизбираем, абсолютно. Он абсолютно неизбираем,
да,
он абсолютно
токсичен. Только отдельные люди никак не могли понять, что он неизбираем.
Конечно.
Априори неизбираем.
Вот что бы он ни делал, три канала день и ночь, в каждый час говорили о том, что Виктор Медведчук там прокомментировал сбор урожая, Виктор Медведчук прокомментировал события в Индии, в Китае, в Уругвае или еще где-либо. Виктор Медведчук, значит, поехал туда-то, встретился с тем-то и прочее. Это было вот три канала, они на протяжении вот нескольких лет день и ночь. Это говорили. Ну, ничего, не растет рейтинг у него. Он уже отодвинул там своих соратников, единым спикером стал эта позиция. Все равно рейтинг не рос. Но на некотором этапе Виктор Медведчук решил, что он может фактически зайти на поле президента. Вот, то есть он начал ездить договариваться о вакцине, хотя у него не было полномочий для этого. Он начал ездить договариваться о поставках газа в Украину, хотя никаких полномочий у него для этого не было. Он начал ездить договариваться об обмене пленными. Вот, более того, этим самым он только навредил этому процессу. Я уверен, что Украина давно бы закупила спутник, если бы не инициативы Виктора Медведчука.
Да ужели? Да ужели?
Более чем уверен.
Нацики бы порвали бы Зеленского.
Нет, более чем уверен, что это... Не стоит преувеличивать сейчас роль нациков. Два года назад, вот так называемые нацики, радикалы, и сейчас это две абсолютно большие разницы. Вот сейчас ни один из радикалов не выйдет на улицу на какие-то акции протеста без предварительной оплаты их труда.
Все коммерциализировалось.
Они стали слишком коммерциализированными, и слишком не стоит преувеличивать их влияние и значение. Два года назад они были действительно реальной угрозой, в том числе и для Зеленского. Сейчас они слишком маргинализировались и поняли вкус денег.
А напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Если вы бы хотели спросить о чем-то нашего сегодняшнего гостя по ситуации не только на Украине, но и в целом касательно переговоров между президентами России и Соединенных Штатов, которые, очевидно, случатся в ближайшее время, и на которых Украина будет иметь, пожалуй, довольно большую... большое место занимать в этих переговорах, звоните, будем рады, значит, вас услышать. Так, есть звонок, надевайте наушники, Кость. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да.
А скажите, пожалуйста, а почему же вот они, все украинские наши партнеры находятся в Москве, а не в Челябинске, не в Саратове, не в Новосибирске?
А кого вы имеете в виду? Я не совсем понимаю ваш вопрос.
Медведчук. Почему вот, например, вот...
Медведчук в Киеве.
Медведчук в Киеве. А вообще с этим Бондаренко.
Кость Бондаренко? Ну, почему Кость Бондаренко? В Москве, а не в Челябинске, Кость.
С удовольствием. Я приехал в Челябинск, в город своего детства, но в данной ситуации я в Москву приехал буквально на несколько дней, что называется, погостить. Я не постоянно место жительства.
Еще есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый приглашенный. Я согласен, прежде всего, с вашим коллегой, журналистом из Киева. Диагноз по Медведчуку не только зачетный, но и вполне оправдан. Еще прошлогодними так называемыми выводами многих не только политологов, но и живущих на Украине простых людей, что это даже не свадебный генерал, за которым не идут толпы ни во время 9 мая, когда он примазывается к стихийным митингам в Киеве, которые сами собой прошли, в том числе с автопробегом и в Харькове в честь 9 мая, в том числе и в Одессе. Вот. И почему-то вот сюда стояли националисты, хоть они и прикормлены, там несколько сот человек стояли, а не было даже ни одной сотни его сторонников. Да вообще сторонники скрылись за дверями, которых, слава Бога, не пустила полиция. Я имею в виду неофашистов. Я просто хочу сказать, на самом деле вы должны понимать, и Олег, и ваш приглашенный гость, что вне протокола никакая тема не будет с Байденом обсуждаться. У Путина, в отличие от Буша-младшего, даже неформальные отношения, а при неформальных отношениях только могут такие темы злободневные пообсуждаться, в том числе по Украине.
Ну а почему? Я думаю, это будет в формальной части. обсуждение
Украины.
Нет, я
думаю, в любом случае, сейчас нейтральных стран нету. Финляндия завязана на строительстве АЭС, и США пытаются этому проекту мешать через своих так называемых европейских халдеев. Австрия завязана на Северном потоке, на Первом и на Втором. Если проводить встречу в Стокгольме, ну, Стокгольм заявил еще в декабре месяце и на этой неделе, что готов присоединиться к силам НАТО, чтобы нанести ракетный удар по Российской Федерации, в том числе своими сухопутными всевозможными силами. Вот, я думаю, что встречаться не стоит. Я думаю, что если жонглируют нашими дипломатическими работниками халуи и прихвостни американские не только в Чехии, но и в других странах. Поэтому я думаю, что жонглировать Путиным не удастся и указывать ему, тем более, ехать в эту не пророссийскую Чехию, а и администрация президента этого не допустит.
Спасибо вам большое. А, Кость, ну а вот вообще, если так вот оценивать сейчас всерьез, мы об этом говорили где-то месяц назад, когда на Донбассе прям активно стреляли. Сейчас, слава богу, немножко поутихло, но стрельба, повторяю, продолжается, и продолжают гибнуть люди, что самое ужасное. Насколько ты считаешь вероятным в ближайшее время какой-то большой новый вооруженный конфликт, который так или иначе может начаться с Украины?
Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился как раз к государствам-членам Нормандской четверки, то есть Российской Федерации, Германии и Франции, с тем, чтобы в экстренном порядке собраться и обсудить ситуацию именно на Донбассе. Там началось очередное обострение, гибнут люди. За последний месяц погибли 22 человека, из них 7 человек — это гражданские люди.
Ты сейчас говоришь о цифрах с украинской стороны?
С обеих сторон. Говорю, поэтому на Донбассе, очевидно, сейчас закончился тот период так называемого перемирия, потому что перемирия как такового не было, было небольшое затишье, и, соответственно, очевидно, что сейчас будет рассматриваться вопрос того же перемирия, продления перемирия, тем более, что накануне Пасхи были предложения относительно того, чтобы объявить пасхальное перемирие, но это предложение по разным причинам не было воспринято сторонами, не было осуществлено. Очевидно, что перемирие – это не панацея, перемирие это временная категория, поскольку перемирие рано или поздно заканчивается либо новой войной, либо миром. Вот. До мира очень далеко еще. Я отношусь к тем скептикам, которые считают, что, скорее всего, может наступить некая заморозка конфликта по принципу там Приднестровья или же там Карабаха, но дело...
Ну, почему же скептиком? Это, мне кажется, оптимистический сценарий был бы.
Нет,
ну... Если ты говоришь о Приднестровье. Приднестровье 500 000 граждан России живут совершенно мирно, сосуществуют и ездят друг к другу в гости из Кишинева в Тирасполь и из Тирасполя в Кишинев.
Оптимисты как раз говорят о том, что скоро договорятся, начнет действовать именно поэтапно будет осуществляться Минские договоренности.
Да, мне кажется, уже слово это забылось и исчезло, не говоря про сами договоренности. Нет,
дальше все говорят именно о Минских договоренностях, но в том-то и дело, что 6 лет только говорят об этом.
Именно это говорят. Ну, просто вот давай так, немножко абстрагируюсь от ситуации на Украине. А, значит, Карабах пылал, и снова, вот сейчас Пашинян сообщил, что обратился в пятницу, то есть сегодня, к Владимиру Путину за оказанием помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном, потому что, как известно, на днях азербайджанские войска пересекли демаркационную линию, а у Пашиняна, видимо, нет своих войск, или армия там вообще отказывается воевать, полностью деморализована. А если он обращается к Путину для того, чтобы, значит, восстановить вот эти новые границы, которые уже, в общем, установлены-то во многом после того, как Азербайджан осуществил эту агрессию в отношении Карабаха и в отношении жителей Карабаха, правильнее сказать. Вот, то есть снова начинают пылать различные части постсоветского пространства. Да, но... И Донбасс, к сожалению, на мой взгляд, он тоже очень легко и быстро может запылать вновь.
Он может запылать вновь, и мы видели, как в апреле месяце мировая общественность озаботилась ситуацией, когда российские войска появились на границе, на границе, в том числе и с Украиной, в том числе и с непризнанными республиками. Тогда многие начали говорить о том, что вот-вот сейчас начнется новая мировая война. Хотя я не верю в то, что страны НАТО, а также кураторы Украины, заморские кураторы Украины, отправят хотя бы одного бойца защищать Украину.
Это я, да. Да. Но это повторится, да, история 08-08-08.
Именно. Поэтому я, Украине не на кого надеяться, кроме себя. Это реально. Разного рода заявления, что за граница нам поможет, они существуют исключительно только в пропагандистском поле.
Скажи, пожалуйста, вот нынешнее обострение ситуации в Израиле. Как оно может, потому что, очевидно, Зеленский пытается солидаризироваться с... Да. Израильтянами, насколько вот эта параллель вообще возможна и корректна, и на твой взгляд, как, переходя от горячих точек родных к горячим точкам этой будущей недели в там, ну, ближайшем пространстве, конечно, Израиль и война сектора Газа против Израиля, она будет продолжаться, это очевидно, и будет иметь свои, в общем, самые негативные последствия. Будут гибнуть люди с обеих сторон. А этой ночью ожидалось и было объявлено, что израильская армия Цахал собирается войти в сектор Газа, но она пока туда не вошла, пока там только продолжают с воздуха стрелять, значит, и бомбить сектор Газа. Я сейчас не хотел бы выступать и не занимать чью-то сторону, хотя, конечно, когда ты видишь эти кадры с летящими ракетами в направлении Тель-Авива, это делается жутко. Конечно. Каким бы железным израильский купол не был, но все равно, и это мирные люди, да, убивают-то не солдат, а обычных граждан, простых стариков, детей. А как ты считаешь, будет развиваться ситуация там? Какие она может дать проекции, особенно в ситуации, что Израиль на сегодняшний день оказался в очень неудобной и несвойственной себе ситуации, когда США скорее могут поддержать палестинцев?
В том-то и дело. США могут поддержать палестинцев, но дело в том, что как раз Нетаньяху сейчас очень важно продемонстрировать свои стальные нервы, выдержку и волю. И это тот именно момент, когда я думаю, что он будет делать все для того, чтобы заставить именно Хамас пойти на некие либо переговоры, либо уступки, тем более, что его обращение
к лидерам пока Хамас... Израиль, я так понимаю, не готов к переговорам.
Это не то, что переговорам, даже к уступкам, что называется, к, даже чуть ли не к капитуляции. Любое действие, которое, любая слабина, которая может
показать Хамас... Капитуляции чьей? Хамаса?
Именно, в данной,
я
данной
не ситуации. Я не думаю, что Хамас, Олег, пойдет
на... Олег, в данной ситуации я говорю о том, что он должен представить сейчас Израилю свою победу. Он должен показать свою, он должен показать некий успех.
Здесь надо сказать, что у Нетаньяху очень тяжелая политическая ситуация.
Именно.
Там прошли четвертые, можете себе представить, четвертые досрочные парламентские выборы. А Нетаньяху никак не может собрать правительство и парламентскую коалицию. Сейчас мандат на формирование новой парламентской коалиции передали главному противнику Нетаньяху Бенни Ганцу из конкурирующей партии «Бело-голубые» «Кахоль-Лаван». И эта партия, возможно, сейчас, да, она была бы очень рада взять всю полноту власти, сформировать коалиционный кабинет министров вместе с партией русских евреев Авигдора Либермана «Наш дом Израиль», вместе с рядом других светских партий. Но в ситуации фактически ведения боевых действий, конечно, весь этот политический процесс будет заморожен.
Это очевидно. Я к чему веду? Если посмотреть вот этот текст ультиматума, текст обращения Нетаньяху, который был озвучен позавчера, то, соответственно, там можно прочитать между строк даже, что он ждет фактически каких-то шагов со стороны Хамаса. Это же обращение к Хамасу. Вы нас заставили сплотиться, вы дали нам возможность быть сплоченной нацией. Тезис, который будет использован, очевидно, во внутриполитической деятельности. И теперь он будет любую слабину, которую проявит Хамас, любую, то ли они запросят перемирие некоего, то ли они заявят о том, что они прекращают обстрелы, он будет это все демонстрировать как свою личную победу, именно личную победу.
Хорошо, но на твой взгляд, мы ожидаем на будущую неделю деэскалацию или наоборот усиление напряжения и уже переход к физической, к физическим боевым столкновениям между Израилем и Палестиной?
Да. Хочется верить, что это будет деэскалация, но в то же время я думаю, что будет, будут попытки великих держав, великих государств, как раз в том числе...
Кого?
В том числе в Соединенных Штатов, вот, выступить в роли некого стабилизатора.
Но ты обратил внимание на то, как одернул, кажется, министр иностранных дел Израиля, госсекретаря США Блинкена?
Это я обратил внимание.
Что характерно, да, и тот, и другой сыны.
Но списываю это пока что на политические игры.
Да, одернул на предмет того, что мы будем защищать свою землю и свою страну так, как считаем нужным, и в ваших советах не нуждаемся.
Я это пока что списываю на политические игры. Окончательно роль арбитра Соединенные Штаты еще не потеряли.
Не потеряли, а Россия в этой ситуации, вот, которая имеет традиционно хорошие отношения и с Израилем, и с Палестиной, конечно, наверное, это была бы очень хорошая история, если бы российских миротворцев пригласили на вот эту вот, значит, линию разграничения между сектором Газа и Израилем, но, во-первых, там стена. Да. Физически, там некуда миротворцев приглашать. Миротворцы нужны в небе, потому что это небо является сейчас ареной боевых действий. А как закрыть небо, на это не пойдет Израиль, потому что Израиль будет там, это израильское небо, он будет там продолжать хозяйничать.
Я не случайно сказал о великих державах, а не о великой державе.
Да.
Вот, поэтому...
Ну, мы же в мультиполярном мире.
Конечно. Вот, и поэтому я и говорю о том, что Россия пока еще тоже окончательно не сказала свое слово, поэтому и считаю, что на следующей неделе, скорее всего, вот эти великие державы, Соединенные Штаты и Россия, скажут свое слово по Израилю. От этого будет во многом зависеть и ситуация в
Израиле. Вот только что новость на ленте ТАСС. Посол Израиля в России исключил возможность перерастания и обострения с Палестиной в войну с участием стран региона.
Ну, это он дипломат.
Он дипломат. Но, честно сказать, меня, конечно, очень сильно в очередной раз удивила та вольность, с которой один из лидеров российских регионов, Рамзан Кадыров, значит, просто прямым текстом поддержал палестинцев, чуть ли там не угрожая Израилю, потребовал извинения от Израиля, да, так что Пескову пришлось за Рамзана извиняться. Очень некрасивая история, конечно, и да, Россия тоже страна, в которой живут и христиане, и мусульмане, и буддисты, и иудеи живут, но мне кажется, что, конечно, государственная позиция здесь должна быть одна, и строго говоря, вот это противостояние, поводом для которого послужили события в Восточном Иерусалиме, но перерастание этого противостояния уже на фактически весь Израиль и всю Палестину было инициировано со стороны палестинской автономии, которая начала стрелять ракетами, сотнями ракет каждый день по Израилю, проверяя на прочность железный купол. Это очень, мне кажется, важный момент, и на который нужно смотреть внимательно и учиться и нашей стране, потому что очень много подобных историй и на Донбассе есть, и где-то еще, и турецкие байрактары. Я думаю, мы еще с ними столкнемся, к сожалению. А сейчас я вынужден завершить первую часть нашего эфира. Значит, подвожу итоги голосования. У нас очень хорошие итоги голосования. Распределилось поровну. Число по 48% слушателей считают, что нужно организовать встречу Путина с Байденом в Москве и в какой-то другой, третьей, нейтральной стране. И только 3% считают, что в Праге нужно встречаться. Значит, в первой части программы мы говорили в начале с Дмитрием Бабичем, обозревателем портала ИноСМИ, сейчас с украинским политологом Константином Бондаренко. Нет, он мне не родственник, если кого-то это волнует. Это очень распространенная фамилия. А во второй части программы мы будем говорить уже о внутренней ситуации в нашей родине.
Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В эфире программа «Накануне». Я Олег Бондаренко. Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Первый прогностический формат в российском радиоэфире. Мы обсуждаем события будущей недели с 17 по 23 мая. И во второй части нашей программы давайте уже перейдем к нашим непосредственным внутренним делам. Закончили с внешней политикой. У нас в студии заместитель председателя Московской областной думы Игорь Васильевич Чистюхин. Игорь Васильевич, приветствую вас.
Здравствуйте,
Олег. Обсуждать в ближайший час я вам предлагаю, дорогие радиослушатели, проблемы нашей Московской области. А напоминаю, телефон для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Прямой эфир. Чуть позже мы начнем принимать звонки. 8 495 73 73 94 8. Твиттер говорит о МСК. Игорь Васильевич, знаю, что завтра, буквально уже 15 мая, начинается в Московской области большая акция. Называется она «Лес Победы». Да, и вы к ней имеете отношение. Будете сажать Лес Победы. Это актуально и в контексте прошедшего Дня Победы, в контексте памяти, но мне кажется, еще более актуально это в другом контексте, в контексте экологии, которая, с которой в Московской области огромные проблемы. Расскажите, пожалуйста, про эту акцию, что она из себя представляет, насколько все масштабно.
Ну, прежде всего, приветствую всех слушателей вашей радиокомпании. Да, действительно, завтра у нас «Лес Победы». Это уже традиционная акция, которая ежегодно проходит в Московской области. Несколько суббот в апреле мы проводили общеобластные субботники. А завтра мы вновь в каждом муниципальном образовании высадим так называемый «Лес Победы». Это действительно только отчасти акция, которая призвана напомнить о годовщине Великой Победы. С другой стороны, мы говорим об экологии, мы говорим о том, что еще совсем недавно у нас было нашествие, я напомню, жука-короеда, и Московская область не досчиталась тысяч гектаров ценных пород леса, да, соответственно, сейчас мы пытаемся восполнить тот урон, который был нанесен экологии Московской области, поэтому в том числе и все чиновники Подмосковья примут участие в этой акции. Я, в частности, буду сажать Лес Победы в городском округе Раменское.
Скажите, сколько планируется, ну, понятно, что это как бы есть известная символичность во всем, но тем не менее, какие масштабы этих посадок?
Ну, это достаточно серьезные объемы. Это речь идет о гектарах. О гектарах леса мы высаживали во многих муниципальных образованиях. Есть основные площадки, общеобластные. В каждом муниципалитете есть основные площадки. И там достаточно большой объем мы высаживаем зеленых насаждений. Поэтому я считаю, что очень правильная, нужная и полезная акция.
По данным социологических опросов, в тройку стабильно проблем для жителей Московской области входит экология. В первую очередь это, значит, проблема чистого воздуха, которая связана с мусоросжигательными заводами, с мусорными полигонами. Вот здесь нам пишет уже в Телеграме один слушатель: свалки московские уберите из Подмосковья. В принципе, он прав, потому что Подмосковье в силу своей близости к огромному мегаполису, одного из самых больших европейских мегаполисов, к Москве, испытывает большие проблемы в связи с тем, что вот все плюсы и минусы, в данном случае минусы от такого соседства, должны нести и как-то переживать само.
Да? Мы ощущаем, да.
Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то решения такого системного характера в отношении экологии, потому что все-таки мы все привыкли, помните, Майя Кристалинская пела, а в Подмосковье, в общем, что там, хорошо жить, да, сейчас не помню до конца куплет, но, значит, лучше, чем на море, смысл в Подмосковье. И в Подмосковье действительно прекрасные, замечательные места, но когда там находишься в некоторых городах, городах с большим довольно населением, я могу там привести пример севера Подмосковья, и Волоколамск знаменитый, да, где был освистан несколько лет назад губернатор Воробьев, и из-за свалки, которая там была, и закидан снежками, и в городе Клин есть Алексинский мусорный полигон, а в Солнечногорском районе вообще самый большой мусорный полигон хотели начать строить, и начали, кстати, уже начали строить, да. На ваш взгляд, что с этим делать?
Прежде всего, Олег, продолжая эту песню, хочу заверить, что в Подмосковье ягоды и грибы по-прежнему есть.
Да, да.
Да, но при этом, если говорить об экологии, действительно, эта проблема, она очень актуальна. Имеется ли системный вариант решения этой проблемы? Ну, я напомню, что в свое время, например, фракция «Справедливая Россия» в Мособлдуме выходила с инициативой о законодательном запрете на ввоз мусора из других субъектов Российской Федерации. Тогда эту инициативу встретили, что называется, в штыки, очень настороженно, она вызвала переполох, в том числе и в городе Москве, и наша законодательная инициатива, я напомню, что я представляю фракцию «Справедливая Россия» в Московской областной думе, была...
Вы оппозиция.
Успешно похоронена, ну, конструктивная, конструктивная. Да, при этом мы понимаем о том, что большая часть мусора в Московской области это все-таки города Москвы, и я напомню, что когда принималось решение о расширении города Москвы, да, и о так называемой новой Москве, в том числе один из аргументов, почему необходимо было расширить Москву, приводился аргумент о том, что вот там, собственно, необходимо разместить полигоны и так далее. То есть, на сегодняшний момент у города Москвы есть возможность для того, чтобы строить мусороперерабатывающие заводы и полигоны, в том числе и в границах своего муниципального образования.
Ну, то есть вы имеете в виду, что, грубо говоря, называя вещи своими именами, Москва, обретя новую Москву, вполне способна построить мусороперерабатывающие заводы не на территории других регионов, а на территории да, новой
считаем,
Москвы.
Да, мы считаем, что именно так. И если мы сократим или вообще ликвидируем ввоз мусора из города Москвы, ну, это две трети всего мусора, который сегодня, на сегодняшний момент утилизируется, либо вводится в Московскую область. Но при этом я хочу сказать, что этот вопрос все-таки целенаправленно решается. Все-таки свалки закрываются, открываются мусороперерабатывающие заводы. Да, процент переработки мусора не так высок, как в Европе, как в Америке, и строительство каждого мусороперерабатывающего завода, мусоросжигательного завода, безусловно, в штыки воспринимается жителями Московской области, но при этом мы должны понимать о том, что этот вопрос существует, мы все генерируем мусор, поэтому его все равно куда-то надо вывозить, где-то надо перерабатывать, поэтому здесь, безусловно, нам должны в помощь быть применены и технологии, те современные европейские технологии, которые сейчас во многих странах, и вы, и я были рядом с такими мусороперерабатывающими заводами в той же Европе, и там, если пальцем не показать, и не поймешь, что это мусороперерабатывающий
да, завод. Да, но, Игорь Васильевич, здесь я вынужден вас перебить, потому что вот знаю от одного своего приятеля историю о том, как вот буквально из Австрии, с которой бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был связан чуть более чем хорошо, приезжала группа, значит, специалистов, которые предлагали, бизнесменов, которые предлагали использовать вот эти вот технологии, как известно, там один из самых таких топовых, считающийся самым крутым с точки зрения всех экологических нормативов, мусороперерабатывающий завод находится, как это ни странно, практически в самом центре Вены, действительно, со стороны это выглядит то ли современным бизнес-центром, то ли торговым центром, но никак не мусороперерабатывающим заводом, и... Они приезжали, был мэр Москвы Лужков, предлагалось построить такие мусороперерабатывающие заводы в Москве, и в итоге, в общем, было принято решение, что зачем тратить такие огромные деньги, потому что стоит это дорого, окупается это долго, вот, и, в общем, отказали австриякам. А вследствие того, что тогда, это было уже лет 15, может быть, тому назад, а вследствие того, что отказали, вот и сейчас Москва судорожно ищет, куда ей девать свой мусор. Получается какой-то замкнутый круг. Но Московская область страдает больше всего. Как решать, вот как выходить из этого замкнутого круга, на ваш взгляд?
Ну, собственно, вы отчасти-то ответили на этот вопрос. Необходимо привлекать технологии, потому что сейчас, конечно, мы имеем дело и с лоббизмом в плохом смысле этого слова, да, когда, может быть, те очень современные экологичные технологии у нас не применяются, а строятся те заводы, которые на сегодняшний момент назвать там суперсовременными и соответствующими требованиям 21 века, ну, мягко говоря, не приходится, да, безусловно, все равно мы должны так или иначе, Московская область в данном случае, я говорю, мы должны все-таки стимулировать Москву строить на территории Новой Москвы свои мусороперерабатывающие предприятия и решать вопрос со своим мусором самостоятельно, да, а мы уж как-нибудь со своим разберемся, но это всего лишь треть от общего объема, ну, и на сегодняшний момент мы говорим о том, что мы закрыли все свалки, их надо, естественно, сейчас рекультивировать, и их надо там, переработать и сделать так, чтобы ничто не напоминало о том, что некогда во многих муниципальных образованиях были такие огромные свалки, как Кучинская, как Алексинский.
Ну, Алексинский он остается?
Ну, пока остается. Клинского
района.
Пока остается, но задача губернатором поставлена, и я считаю и уверен, она будет решена. Но, к сожалению, не так быстро решается
вот
эта проблема.
Спрашивает нас слушатель, сколько мусоросжигательных заводов было построено за время каденции вашего сегодняшнего гостя в Московской области?
Я боюсь ввести в заблуждение слушателя, но на сегодняшний момент это менее 10 заводов.
В Московской области?
Да.
Менее 10?
Менее 10, да.
Хорошо. А напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-948. Много, на самом деле, приходит сообщений, я вижу, и спрашивают и про обманутых дольщиков, много чего еще. Но хочется все-таки вот сейчас, давайте мы закончим с экологией. А если есть звонки, мы готовы их принять. Значит, скажите, пожалуйста, вот... Это проблема, которая касается всей Московской области, да, да. И касаемо экологии. А помимо мусора, какие еще проблемы в разных районах Подмосковья относятся к экологической повестке?
Ну, это свалки, да, это...
Ну, вот помимо мусора.
Ну, это, собственно, работа региональных операторов.
Качество воды.
Качество воды точно так же, да. Ну, опять же, наверное, очень актуальная тема – это тарифы на вывоз ТБО. Потому что я напомню, что у нас мусорная реформа была реализована, но она очень однобоко была реализована. То есть тарифы у нас выросли, а качество, мягко говоря, не улучшилось. Теперь у нас есть всего несколько монополистов, которые имеют монопольное право вывозить мусор и собирать его, но при этом огромное количество и качеству вопросы этих рекоператоров, ну и кроме этого тарифы, крайне завышенные тарифы.
У нас есть звонок, здравствуйте, в эфире, говорите.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, да, уважаемый депутат.
Здравствуйте.
А вы вот говорите о мусоросжигающих, мусоперерабатывающих заводах. Ну, яркий пример – это завод в Калуге по мусоропереработке, который в лучшем случае там за год может переработать чуть больше, около 200 тысяч тонн. На самом деле промышленных отходов вместе с бытовыми отходами Москвы по данным на 2020 год более 14 миллионов тонн. Я просто хочу сказать, а вы в курсе, сколько стоит мусороперерабатывающий завод? А по стандартам цивилизованных стран в плане не только экологической безопасности, в том числе и отсутствия минимума рабочих рук, полностью автоматизированных. Я не говорю о так называемых мусоросжигающих заводах, КПД которых гораздо выше, чем мусороперерабатывающих, потому что данных КПД переработанный мусор только отвечает рентабельности на 14%, в лучшем случае 15%, а мусоросжигающий завод из-за газоионизирующих фильтров мирового уровня стоит в 70 раз дороже. И второй вопрос у меня. Закончилась по понятным причинам программа реновации до 2017 года, которая была предусмотрена для так называемого аварийного жилья Подмосковья. Но когда заезжаешь в некоторые города Подмосковья, ощущаешь себя в фильме «Весна на Заречной улице». Неужели московский регион не такой богатый, как город Москва, где производится данная реновация для людей, чтобы они жили в нормальных условиях?
Спасибо.
Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить, что я все-таки не являюсь профессиональным экологом, поэтому какие-то тонкости я, безусловно, не знаю в части экологии, но я понимаю, что стоимость мусороперерабатывающего завода, она прям пропорционально тому объему мусора, который в состоянии переработать то или иное предприятие, да, а если говорить о реновации, то в Московской области у нас, по сути дела, еще и не стартовало эта программа. Поэтому я не понимаю, о чем идет речь, о какой реновации, когда у нас объем аварийного ветхого жилья, как сказал только что гость нашего эфира, она очень, это, очень существенная. И более того, я утверждаю о том, что официальные цифры, они значительно занижены, потому что ни одно муниципальное образование не заинтересовано в том, чтобы признать жилье аварийным или ветхим, потому что автоматически возникает обязательство предоставить жилье тем людям, которые проживают в аварийном жилье, а такого жилья нет.
Но Московская область богатый регион.
Богатый регион. У нас тоже есть понимание, как эту проблему можно решать, но, к сожалению, пока мы идем по пути занижения объема аварийного и ветхого жилья в Московской области.
И есть еще один звонок. Здравствуйте, в эфире говорите.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
По поводу мусора узнать. А вот я живу в городе Видном, и у нас по всему Ленинскому району вот строительный мусор везде, где можно, вот выбрасывают. Это вообще куда вот обращаться? У нас вот там в старой части города был парк, вот его завалили мусором, и пока уже телевидение вот государство не привлекли внимание, там писали во все инстанции, администрация города Видного игнорировала это все, вот вообще куда звонить вот. Сейчас стали непосредственно около города Домодедово, там поля, просто, ну, обычные поля, туда вывозят прям в середину поля и...
Спасибо, понятно.
Я понял, речь идет о несанкционированных свалках. Здесь, безусловно, речь может идти о недобросовестных, в том числе хозяйствующих субъектов, либо это застройщики, которые вывозят мусор и часто не туда, куда они должны вывозить его. Вы можете, во-первых, обратиться к главе муниципального образования. Видное, я напомню, входит в Ленинский городской округ. Там совсем недавно у нас сменился глава муниципального образования, и за все, что происходит на территории, в данном случае у нас отвечает глава муниципалитета. Поэтому вы можете смело обратиться к главе, а во-вторых, у нас есть административно-технический надзор в Московской области, и кроме того, есть система Добродел, в которую вы можете написать жалобу, в течение 8 дней ваша жалоба не просто должна рассмотрена быть, а вам поступит ответ о том, там, устранена эта проблема или не устранена, и когда она будет устранена. Поэтому, собственно, много вариантов, и вот те факты, которые вы называете, они, безусловно, не только видным имеют место быть, но с несанкционированными свалками Московской области активно борется.
Есть еще звонок. Здравствуйте, в эфире говорите.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Я в свое время работал вот на программе Лужкова «Лицом к городу». Я там был корреспондентом и неоднократно делал сюжеты по поводу мусора. И вот у меня сложилось впечатление, во-первых, против мусоросжигательных заводов. Недальновидно выступают против сами жители. И вот, как видите, теперь получают горы мусора под окнами.
А вы считаете, что надо,
конечно,
делать?
Подождите. А во-вторых, конечно, и власти не дорабатывают, потому что раздельную систему сбора мусоров так и не создали в большом объеме. С другой стороны, те, кто хотят заниматься вот переработкой мусора, они просто сидят без сырья, потому что договориться с чиновниками на приемлемых условиях часто просто невозможно.
А хорошо, ваше предложение. Что, если это вам не нравится?
Я не специалист, но что вы, как говорится, от
я
зрителя,
понял,
вот,
это
слушателя
вам, это
обычного
вам не нравится,
на такой узкоспециальный вопрос требуете немедленного
ответа. Спасибо. Ваш понятен разговор. Но вот, кстати, интересную позицию он высказал, наш последний дозвонившийся слушатель, по поводу того, что нет у нас вообще не только практики раздельного сбора мусора, ну, такой настоящей практики, да, но нет и культуры, самое главное, да, потому что это та история, это та история, которая начинается вообще со школы. В школе на специализированном специальном предмете учитель должен обучать школьников, детей наших, как правильно раздельно собирать мусор. Вот когда это впитано с молоком матери и со школьной парты, тогда можно говорить. Потому что я много раз видел, что у нас подразумевается под раздельным сбором мусора. Да, мы все выбрасываем мусор и видим эти вот контейнеры, значит, куда можно забросить пластиковые бутылки. Только вы знаете, что потом с ними происходит? Их потом объединяют. эти вот пластиковые бутылки, то есть это все профанация.
Да и не только. Мы установили, например, по Московской области много контейнеров для сбора, например, старых шин. Ну да. И что происходит? В эти контейнеры кидают туда... и ТБО и так далее и тому подобное.
Нет, самое главное, проезжают куда потом мимо. Эти контейнеры-то деваются?
Нет, ну сами шины, они успешно перерабатываются. Вот эта вся крошка мягкая, которая на всех спортивных площадках, на детских площадках.
То есть здесь все-таки есть она, такое?
Да, есть переработка. Ну, а культура, действительно культура, потому что каждую весну и каждую осень всю Московскую область накрывает смог. Вот начинает, вот привыкли мы собрать все эти прошлогодние ветки, иголки, шишки и поджечь их.
Но да? Это касается не только Московской области.
Это проблема.
Вся Россия, да, у нас начинается низовой пожар из-за этого.
И мы уже и штрафы установили там, и закрепили территории, и все бесполезно. Но, к сожалению, менталитет наш таков, что ломать его, наверное, еще не год, не два и не пять.
Ну, не ломать, а учить, наверное. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. А скажите, пожалуйста, вот я помню, в советское время эти не просто сажали, так сказать, саженцы, а их еще и как пропало, чтобы они не пропали в траве, так сказать, потому что они могут пропасть. И второй вопрос. А скажите, вот, конечно, вот, твердые бытовые отходы, а вот все-таки относительно вот бытовой химии, там, не видим вот этого айсберга, собственно говоря, на законодательном уровне что-то, собственно говоря, какие-то инициативы, может быть, все-таки...
Спасибо, спасибо. Так, вот еще один звонок, я сразу приму. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за актуальность, которую вы всегда затрагиваете. Степень цивилизованности общества еще со времен древнегреческого государства Полиса определялась отношением к людям, старикам и животным. Меня волнует именно эта проблема, потому что Воробьев, простите, конечно, я не знаю степень ваших возможностей, и уровень свободы высказать свою точку зрения. Воробьев выиздал отвратительный живописный указ о практически закамуфлированном уничтожении бедных бесприютных животных. Тема приютов и тема, главное, духовного воспитания.
Спасибо. Давайте с темой приютов разберемся, и тогда, значит...
Так, ну... отвечая на первый вопрос, те саженцы, которые мы высадим, муниципалитеты обязаны их поливать, поэтому они не пропадают. Да, если говорить по поводу приютов, да, их недостаточно, и более того, муниципальный приют в Московской области всего один. Но при этом я...
Один?
Да, всего один. Что, муниципальный... Да, у нас обалдеть. Много частных приютов, но частный, но муниципальный... У нас только в Богородском городском округе есть один муниципальный приют. Хотя в Москве каждая управа, по сути дела, имеет там муниципальный приют. Я один из них посещал там в районе Выхино, и я хочу сказать, что там достаточно все цивилизованно сделано, да. Поэтому я не знаю, о каком законе идет речь, но у нас на сегодняшний момент выделяются деньги из бюджета Московской области для того, чтобы отлавливать, для того, чтобы чипировать, для того, чтобы вакцинировать, стерилизовывать и выпускать животных. Поэтому мы стараемся к животным относиться очень толерантно.
Это программа «Накануне». У нас в гостях Игорь Чистюхин, зампред Мособлдумы. Будем продолжать обсуждать проблемы Московской области и ее жителей после блока новостей. Оставайтесь с нами.
Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне».
Добрый вечер, с вами снова Олег Бондаренко и первый прогностический формат в российском радиоэфире. Программа «Накануне», мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. В данном случае будет в Подмосковье. У нас в гостях заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин, представляющий фракцию «Справедливая Россия». И начали мы обсуждать очень болезненную тему, да, начали, потому что с завтрашнего дня начинается акция «Лес Победы», в которой вот наш сегодняшний гость принимает участие, будет посажено несколько гектаров лесов, и плавно перешли на экологию. Я, в общем, не планировал экологию так долго обсуждать, но поскольку мы получили просто десятки сообщений и звонков, я думаю, еще немножко пообсуждать, а потом перейдем, конечно, к теме и фонда аварийного жилья, и обманутых дольщиков, и системы ЖКХ Подмосковья. Но прежде я хочу запустить голосование, потому что это болит у людей, и у меня это болит. И я сам могу сказать, что если бы вот возле моего дома начали А у меня, я живу в Подмосковье, если бы возле моего дома в Подмосковье начали строить мусоросжигательный завод, я бы вышел протестовать. А вы бы вышли? Если да, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, вы не считаете, что протестовать бесполезным, и не надо выходить протестовать, если возле вашего дома будут строить мусоросжигательный завод, звоните по телефону 8495-134-2136. Поехали, голосование. Вот нас спрашивают, а что с заводом в районе Поварова? Жители против, собирают подписи. Это вот я здесь, прежде чем предоставить слово нашему дорогому гостю, я сам бы хотел ответить задавшему этот вопрос слушателю. Вы знаете, я там был, поскольку вот я там недалеко живу как раз от этого самого Поварова, и видел огромнейший, каких-то циклопических размеров, полигон в лесу на месте бывшей воинской части. Воинская часть там была успешно приватизирована, можете себе это представить, теми генералами, которые там ее возглавляли раньше, до расформирования, на месте этой воинской части, была фактически нелегальная свалка мусорная на протяжении более 10 лет. Туда свозилось, из Москвы, я так понимаю, тоже свозилось очень много мусора. В итоге не только вот ракетные штольни, там размещались ракеты средней дальности, не только ракетные штольни были завалены мусором, но и там вырос уже Эверест такой мусорный, небольшой. А теперь рядом с этим Эверестом, буквально вот в 200 метрах, зачистили огромное пространство. Ну вот сколько там хватает глаз. Срубили лес, кстати. Вот вы завтра будете, да, сажать, а там срубили много. Я не знаю, сколько это гектаров, но это много. А вот сколько хватает глаз. И это так довольно далеко от дороги. Специально туда проложили дорогу от бетонки. Я, кстати, думаю туда как-нибудь приехать, поскольку меня это касается. Дрон запустить, полетать там поснимать, потому что это важно. А местные жители там, кстати, даже устанавливали в холодное время года палатки. Вы жили в этих палатках. Их там пытались оттуда убрать, но не за что их было убирать, закон они не нарушали. Хотя каких-то лиц спортивной национальности, значит, принимающая сторона тоже подогнала, пригласила, значит, проконтролировать ситуацию. И сейчас там может быть построен такого размера мусоросжигательный завод, по сравнению с которым ШИЭС нервно курит в сторонке. Потому что объем мусоропереработки в одном вот этом вот Поварово, Солнечногорского района Московской области, это 40 километров от Москвы, для понимания. То есть и Москву это тоже захватит. Будет составлять 1370 тонн в день. То есть 120 тонн в час при условии 12-часового рабочего дня, а 120 тонн в час – это 6 КАМАЗов. Я это просто знаю уже наизусть, эти цифры, потому что меня это касается, и меня это очень сильно раздражает. И я буду с этим бороться вне зависимости от всего, я там живу рядом. Это касается моих детей. Вот. Скажите, Игорь Васильевич, а какие есть легальные способы вот предотвращения такого рода строек?
Действительно, вопрос очень болезненный, и он воспринимается всегда в штыки, и здесь можно понять людей, да, потому что, ну, несмотря на те нормативы, которые там установлены законодательством, удаленность от места жительства людей, да, там глубина залегания грунтовых вод и так далее и тому подобное, во-первых, очень часто эти нормативы не соблюдаются, а во-вторых, вот, к сожалению, да, происходит и вырубка в зеленых насаждениях. Я сам лично принимал не раз участие в таких протестных мероприятиях. В частности, меня приглашали на достаточно большой такой митинг в Орехово-Зуевский тогда район, в Ликино-Дулево, недалеко там от Ликино-Дулево, хотели построить как раз мусороперерабатывающий завод, причем внутри, по сути дела, Гослесфонда, и люди действительно встали в штыки, разбили там палатки, были стычки, но люди победили. Поэтому, если есть нарушения в части природоохранного законодательства, если есть нарушения в части там, требований Роспотребнадзора, это все козыри в руках людей, которые выступают против строительства мусороперерабатывающих заводов. Безусловно, надо находить такие места, настолько удаленные от места жительства людей, чтобы никоим образом не вмешиваться в эту привычную среду людей. К сожалению, не всегда у нас у властей решения совпадают с мнением людей, поэтому мы часто имеем социальную напряженность в тех или иных муниципальных образованиях, в том числе, кстати, и в Солнечногорском городском округе. Есть примеры успешного взаимодействия людей и борьбы, это и общественное публичное слушание, это и суды, это, собственно, и работа с депутатами со своими, когда депутаты пишут запросы там и в Генпрокуратуру, и пишут запросы в различные надзорные ведомства. Поэтому, собственно, я всегда призываю не опускать руки. Если вы понимаете, что ваши права так или иначе органами власти, их решениями нарушены, безусловно, с этим мириться нельзя, и если я бы голосовал, выйду я или не выйду, если рядом с моим домом будут строить, да, конечно, выйду. Конечно, выйду не только за свои интересы.
Напоминаю, мы продолжаем голосование. Готовы ли вы выйти протестовать на улицу, имеется в виду, конечно же. А если возле вашего дома будут строить мусоросжигательный завод, если да, готовы, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, не готовы, звоните по телефону 8495-134-2136. Закрывая тему экологии, потому что не успеем остальное обсудить, третий раз просто человек отправляет сообщение, его это беспокоит. Добрый вечер, в Воскресенском районе планируется ли постройка мусороперерабатывающего завода или подобных сооружений? Если да, то где?
Да, да, планируется. Это публичная информация, поэтому можно зайти на сайт Минэкологии правительства Московской области и узнать адреса, где планируется строительство вот таких предприятий.
Хорошо, переходим к другим темам. Вопросов у нас очень много. Вот хотя вот возвращаясь, заканчивая уже, совсем подытоживая экологию, тут разные, вы знаете, есть мнения, да, кто-то говорит о том, что вот я сортирую мусор. Почему начал сортировать? Потому что в школе, в ВУЗе и потом, значит, была актуальна проблема чистого воздуха. Об этом говорили, вот, все в наших руках, стоит только начать. А вот кто-то говорит, я раздельно выбрасывать принципиально не буду, не хочу делать чужую работу. Вот представляете, такая смешная позиция есть у людей, у кого-то. Чужую работу. А кто должен за вас ваш мусор, интересно, бомжи, что ли, сортировать? Хорошо, давайте, значит, переходим к проблемам дольщиков. Скажите, пожалуйста, вот насколько эта проблема еще актуальна для Московской области, как решаются проблемы обманутых дольщиков и вообще, в принципе, почему затягиваются сроки строительства?
Крайне актуальна проблема для Московской области, и объясню, опять же, почему. Потому что много лет назад губернатор поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков. Неоднократно эта тема поднималась на различных совещаниях у президента. Президент в том числе ставил перед органами прокуратуры вопрос о том, чтобы контролировать эту ситуацию с обманутыми дольщиками. Но, что называется, ВОС и ныне там. Несмотря на то, что этот вопрос решается, у нас, к сожалению, появляется новый обманутые дольщики. Мы очень долго в Московской области утверждали, что у нас на всю Московскую область от 4 до 5 тысяч обманутых дольщиков, и вдруг выяснилось, что их там 60-70 тысяч, и то это количество не окончательное. Опять же, эта сумма занижалась, потому что это в итоге отражается на рейтингах региона, поэтому очень многие объекты таковыми не признавались. А если проблемным объект не признан, значит, дольщик пострадавшим не признан, тем самым ущемлялись права, и люди только в судебном порядке добивались признания этих объектов проблемными. И эта тема очень актуальна для многих муниципальных образований. И несмотря на то, что вопрос решается, несмотря на то, что у нас есть те застройщики, которым на определенных условиях выдают там новые площадки для строительства с тем, чтобы они завершили строительство проблемных объектов, на сегодняшний момент у нас еще, я подчеркиваю, ну, по моей информации, речь идет там о 60-70, может быть, даже 80 тысячах обманутых дольщиков. Поэтому решение этой проблемы, ну, это не год, не два и не три.
А вот пишут нам, в Мытищах строят жилой дом в 25-м микрорайоне, 25 этажей, больше 2000 квартир. А на район один детский сад, попасть невозможно. В школе в классах под 40 человек, город застрял в пробках. На месте этого дома должен был быть спорткомплекс, но земля как-то незаметно, землю продали застройщику, значит, ЖК «Кит». Идут суды, жители борются, но бесполезно, нас никто не слышит.
проблема раньше вообще была крайне актуальна, да, потом мы в Московской области начали уходить от точной застройки, когда каждый квадратный метр пытались застроить многоэтажными домами, это происходило в ущерб социальной инфраструктуре, школам, детским садам. На сегодняшний момент, честно говоря, для меня очень странная эта информация, потому что сейчас получить разрешение на строительство, если ты не ответишь на целую массу вопросов, а куда в детский сад новые жильцы пойдут, а куда они в школу пойдут, а где они будут, станут на медицинское обслуживание, если не ответить на все эти вопросы, строить нельзя. Но, опять же, к сожалению, здесь мы имеем место с коррупционной составляющей зачастую, особенно раньше.
Если нельзя, но очень хочется.
Если нельзя, но очень хочется, да. Можно,
можно?
Можно закрыть, да, знаете, как инвестиционный контракт, когда подписывается, там написано, что можно построить там два или три дома, но для этого надо построить еще и садик, да. Дальше местные органы власти и регионально должны контролировать исполнение этого контракта, да, то есть люди сначала построили, например, один дом, потом социальный объект, потом дальше достраивают. К сожалению, у нас некоторые чиновники закрывают глаза на очередность строительства объектов. И получается, что застройщик сначала строит все дома, а когда дело доходит до строительства детского садика, он говорит, а я теперь объявляю себя банкротом, и вы теперь за счет бюджета Московской области строите этот детский сад. Вот, к сожалению, такая ситуация, она не единична, она во многих муниципальных образованиях. Я могу привести много примеров. Это не только Мытищи, это не только Раменское, это не только Одинцово, это многие и многие муниципальные образования, и Ступино, и, которое достаточно далеко от Москвы расположено, муниципалитет, и там эти проблемы есть. Ну, к сожалению, вот мы здесь говорим и о недобросовестности местных органов власти, некоторых чиновников, и о коррупционной составляющей, собственно, и о том, что надзорные органы не так жестко реагируют. У нас полно застройщиков, которые наделали обманутых дочков, почему-то они до сих пор не сидят. Им дали возможность как минимум выехать за пределы Российской Федерации, а как максимум они ходят по территории Московской области, строят другие дома, бросив предыдущие, лишь изменив юридическое лицо, и никто почему-то их уголовной ответственности не привлекает. Но здесь уже вопрос, конечно, к правоохранительным органам.
Игорь Васильевич, а вам не кажется, извините за такой откровенный вопрос, что в отличие, несмотря на то, что уже московский регион давно является, ну, в большей степени, скажем так, да, по крайней мере, это касается всех прилегающих к Москве районов Московской области, одним живым организмом, да, потому что люди едут зачастую работать в Москву в ежедневном режиме на электричках.
В основном,
и возвращаются,
да.
Ну, это касается до 100 километров, да, потому что из Клина, допустим, сложно уже добраться в ежедневном режиме. Нет, люди ездят, конечно, и дальше может, но это тяжело. Это очень тяжело. Но вот несмотря на то, что московский регион в известной степени является таким уже единым организмом, вот это вот какая-то внутренняя этика и культура в широком смысле слова области, Московской области и города до сих пор очень сильно разнится, и зачастую можно увидеть, особенно, ну, так, конечно, не хочу никого не обидеть, в медвежьих углах области, да, в чуть более отдаленных районах, ну, и бандитские нравы, и порядки такие вот, которые еще как будто вот вчера 90-е закончились, да, ну, из нулевых, не из 90-х, из нулевых. А когда там, значит, сидит на месте глава администрации, у него там и, значит, и муж, и зять, и все пристроены, да,
да.
И, значит, тут и ФСБ под боком, тут и МВД рядышком, все где-то, значит, кормятся. И не буду показывать пальцем, я знаю несколько таких районов, и вот смотришь на все это, думаешь, господи, это же начало нулевых, 20 лет назад так было, а как будто ничего не поменялось.
Вы абсолютно правы, и более того, вот это вот кумовство во власти никто до сих пор не искоренил. Это очень пагубная привычка, которая присуща многим муниципальным образованиям, не только Московской области. Я в свое время был автором законодательной инициативы. У нас ведь как в законодательстве написано? На замещение вакантной муниципальной должности может проводиться конкурс. Что значит «может»? Если он может проводиться, он может и не проводиться. Я предлагал в законодательстве, это федеральное, кстати, законодательство о муниципальной службе, я предлагал заменить всего одно слово на замещение вакантной муниципальной должности «должен проводиться конкурс». Понятно, это не решение всех проблем, да, у нас часто и конкурсные процедуры проходят достаточно коряво, но при этом хотя бы дать возможность на муниципальную службу приходить не по блату, не потому, что у тебя там кум, брат, сват работает, да, и устраивают своих родственников на хлебные места, а чтобы была возможность приходить и профессионалам, молодым, энергичным, которые, у которых горят глаза, которые хотят менять жизнь в лучшую сторону. Но, к сожалению, да, я могу многие муниципальные образования назвать, и очень многие у нас и главы, и уровнем поменьше грешат тем, что устраивают там своих там
родственников. Это получается, что прокуратура не работает, Следственный комитет не работает. Кто должен следить за такими людьми, как Шестун, который многие годы сидел в Серпуховском районе Московской области, дошел до того, что записал... Почему же его сняли, да? Там проворовался на сколько миллиардов? 8, что ли, 9 там, миллиардов? Да, там... Сумасшедшие деньги, как для главы муниципального образования, да? А, и сравнимые, сколько там вот у этого взяли нашего майора знаменитого, полковника Захарченко?
Тут тоже
вот
там что-то, 10 что-то... миллиардов.
Вот, что-то, вот, что-то у такое. Этого тоже было около 10 миллиардов рублей. У главы
муниципального района. У нас и Постригане, района. И у Постригане.
Постригань, же, Клинский, да. Район, да? Да? И как бы, во-первых, сразу понятно, почему нет нормальных мусоросжигательных заводов. А почему дороги никто, значит, нормально там не делает, особенно это касается жителей городов, через которые проходят трассы, хотя было много предложений, и эти предложения были подкреплены деньгами, как провести трассу вокруг города, да, это касается десятков подмосковных городов. И подождите, и эти люди сидели на своих местах годами,
по 20 если не сказать лет, десятилетиями. По 20, у нас в Раменском районе практически 30 лет глава сидел на своей должности.
Кто должен за это нести ответственность? Все-таки мы живем уже, я надеюсь, в правовом государстве.
Ну, да, к сожалению, у нас некоторые главы, вы буквально там 2-3 главы назвали, а у нас огромное количество глав, которые после себя оставили такое наследие, что называется, клима ставить негде, да, но они почему-то успешно вышли на пенсию или занимаются там предпринимательством, да, причем являются одними из самых успешных предпринимателей в тех муниципальных образованиях, в которых они там главами отработали по 20, ну, по 30 лет.
Странно быть успешным, да, ну, после того, как везде там все...
Когда все полномочия у него были, да.
Что весь, в чем весь цимес, да, и ужас ситуации в том, что вот тот же самый Шестун, о котором я упомянул, после чего его посадили, после того, как он набрался наглости прийти в кабинет начальника управления по внутренней политике администрации президента и записать с ним разговор и выложить его потом в интернет. Доказывая свою правоту, при том, что, ну, на человеке просто клейма ставить негде, я и Шестуна имею сейчас в виду. Вот. Но... То есть, а если бы он это не сделал, а если
это бы называется заплыл за буйки.
Да,
если бы он не заплыл за буйки, все бы было у него хорошо, ему наверняка предложили выйти спокойно и заниматься дальше на пенсии бизнесом, причем со своими миллиардами, но человек не услышал, заплыл за буйки, а во власти, тем более, когда ты являешься властью обласканным чиновником, ну, это не прощается.
То есть, по сути, Московской области... Для решения, да, не всех Московской проблем, области. Не только Московской области, нужна качественная декриминализация.
Нужны, да, прямые выборы глав, да, то, что мы сейчас упразднили. Да, необходимо, безусловно, там, и правоохранительным органам действовать более принципиально, да, потому что, к сожалению, очень часто слышишь, что а вот на этого есть папка, на этого есть папка, на этого есть папка, но пока команды ФАС не будет, почему-то никто эту папку не запускает.
А кто дает команду ФАС по начальникам районов? Вот просто скажите.
Ну,
не Путин же.
Ну, нет, не Путин. Воробьев? Скорее всего, это уровень ниже, но я тут не буду строить догадки, потому что я не представляю правоохранительные органы, поэтому как там принимается решение, я не знаю.
А если у вас еще есть вопросы нашему гостю, можете позвонить. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 84957373948. Чуть меньше 4 минут у нас осталось. А, и, конечно, есть еще вопрос. Вопрос ЖКХ подмосковного, да, который тоже находится в удручающем состоянии. Фонд аварийного жилья. А, он вообще как?
У нас очень большая проблема с аварийным жильем. Я подчеркиваю, что эти цифры занижены. Муниципалитеты, я сам в депутатской деятельности неоднократно сталкивался с тем, что обращался к руководителям муниципалитетов с тем, чтобы создали комиссию, с тем, чтобы выехали и признали аварийным или ветхим тот или иной дом. Но, к сожалению, комиссии либо вообще не выезжали, либо выезжали, но не признавали это жилье аварийным, потому что, соответственно, никто не хочет портить статистику, никто не хочет оказаться в красной зоне, поэтому мы на сегодняшний момент даже не знаем, сколько у нас реально аварийного жилья. Ну и, соответственно, если говорить про ЖКХ, то же самое, проблем полно, полно проблем.
Так, вы в эфире, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Да, здравствуйте, Виталий. Я в первую хочу поблагодарить, прежде чем задать вопрос депутата, поблагодарить вас за передачу. Я многого сегодня не узнал.
Спасибо.
Но очень много было сказано того, что у нас болит. И депутат добивается. Видите, депутат, не я какой-то там скромный рабочий, который вот-вот хотел пойти на пенсию, но не дали. И он не может добиться. А вы говорите, откуда ноги растут? Ну, кумовство вернулось. 20 лет человек брал своих людей. Вот откровенно могу сказать, не обижая президента, я за него был двумя руками и ногами, пока Конституцию не нарушили. Но Медведев сидит сколько лет, трутень, ну не трогают. Есть люди, которых нельзя трогать. Вот сам прокололся и улетел. Стыдно, конечно, это все слушать. Смотреть на это надоело. Но я вам хочу сказать, что вот такие люди, которые сегодня у вас в гостях, они все равно добьются своего, но победят, а мы их поддержим.
Спасибо огромное. Так, говорите вы в эфире. Так, дальше, дальше. Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Да,
здравствуйте, у меня коротенький вопрос, пользуясь случаем. Я вспомнил, как-то на волне так называемого импортозамещения был подписан на уровне правительства Подмосковья, в том числе там участвовал Воробьев, с представителями из Вьетнама, на инвестиции из Вьетнама на миллиард долларов для сельхозпроизводителей Подмосковья. Имел ли продолжение данный контракт, и как у нас дела происходят с сельхозпроизводителями Московской области?
Да, да, имел продолжение, успешно проект реализован. Там, ну, это нельзя назвать свинарником, это огромная ферма, там очень серьезный объем производства мяса, и вообще все, что касается развития сельского хозяйства в связи с импортозамещением. Ну, я хочу сказать, что мы здесь на хорошем счету.
Так, еще успеем принять один звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот я тот человек, который писал про бан трудольщиков. Так ничего сказано не было. Что конкретно сделал ваш гость? И что вообще конкретно делается? И когда эта сам проблема будет решаться? Потому что вот я снимаю квартиру.
Все, у нас 30 секунд остается.
То есть я плачу ипотеку, но
ничего не решается. Спасибо.
Я абсолютно доступен во всех социальных сетях, поэтому вы можете ко мне обратиться через социальные сети, и я конкретно вашим вопросом займусь.
Значит, в эфире второй части программы «Накануне» был Игорь Чистюхин, заместитель председателя Московской областной думы. С вами был я, Олег Бондаренко, журналист и политолог. А услышимся в четверг. Кому интересно узнать о том, что происходит в нашей Европе, в программе «Балканы» в 20:00 в четверг, а по пятницам слушайте нас с 6 до 8 и будьте счастливы.